Александр Герцен. Скуки ради. Я сел в вагон в самом скверном расположении духа. Ехать в путь, когда не хочется, скучно. Ехать на лечение еще скучнее. Но чувствовать себя ко всему этому совершенно здоровым, этого и выразить нельзя. Быть не в духе, скучать, капризничать можно. Когда кто-нибудь этим огорчается, занимается, когда кто-нибудь развлекает, а сидеть в вагоне и знать, что никому дела нет до этого, что никто не обращает внимания, это выше сил человеческих. Я пробовал придраться к соседу за то, что у него дорожный мешок велик, и нарочно сказал ему: «Ваш чемодан мне мешает!» Дурак извинился и переложил с крутостью мешок на другое место. Поэты говорят, что вынести они могут многое, но что им надобно пропеть свое горе, пропеть кому-нибудь. Петь без ухослушающего так же трудно, как легко петь без голоса. Ухо-то, ухо пригодного у меня не доставало. Впрочем, подумал я, поэты для большего удобства поют чернилами, а я буду капризничать карандашом. Затем я вынул из кармана только что купленный меморандум и еще раз окинул взглядом соседей. Их было четверо. Четыре в четырех углах. Когда это они успели забиться? Сейчас нас спустили с Эль-де-Тот. Зал ожидания. Что за безобразные рожи? Надо мне правду сказать, рот человеческий некрасив. Через две станции трое вышли. И едва я успел броситься в угол, зашли еще трое. И еще хуже. Так и видно, что черепом жмет мозг, как узкий сапог. Что мысль их похожа на китайские ножки, на которых ходить нельзя. Слаба, мала, тесна. А жиру волю. Средний класс во Франции очень потолстел за последние 20 лет. Впрочем, на каком же основании ждал я Аполлона в Бельведерских в случайном наплыве, который зачерпывала железная дорога Шема, попутно, почти не останавливаясь? Красота вообще редкость. Есть целые народы из меньших братьев, у которых никакой нет красоты. Например, обезьяны своими ирландскими челюстями, молодыми морщинами и выдавшимися зубами. Лягушки с глазами на выкате и ртом до ушей. Да и часто ли встречается красивая лошадь, собака? Одна природа постоянно красива, потому что мы на нее смотрим издали, с благородной дистанции. К тому же она нам посторонняя, и мы с ней не ведем никаких счетов, не имеем никаких личностей, смотрим на нее как чужие и просто не видим тех безобразий, которые нам бросаются в глаза в человеческих лицах и даже в звериных, имеющих с нашими родственное сходство. А присмотришься к лицам и при всем их безобразии не отвернешься. Лицо — послужной список, в котором все отмечено, паспорт, на котором виза остается. И как это все умещается между темем и подбородком? Все с малейшими подробностями, нескромностями и обличениями. Все вывоено бедными средствами мышц, жира, оболочек и костей. Недаром мне Фан Муйден говорил: «Чем больше я рисую, чем больше меня занимают лица. Одни лица, головы, физиономии. Что за неисчерпаемое богатство оттенков выражений и невольных исповедей?» — прибавил я. Решительно. Я слишком строго осудил тесные лбы, теснящиеся черепа, толстые носы, глупые глаза, ненужные усы. Все от того, что был не в духе. Очень много уже бед было со мной еще до вагона. Перед самым отъездом оторвалась пряжка у чемодана. Господи, как смешно! Беспомощно стоит наш брат перед такой бедой. Если б нас между Росином и Шиллером немного учили шилу да игле, взял бы да починил. А тут комическое отчаяние и мрачное рассуждение. Только что я успокоился на том, что без пряжки можно обойтиться. Стоит запереть чемодан. Ключ пропал. Сейчас был здесь, вот на этом столе, как теперь вижу. Перерываю, перебрасываю все. Ключа нет. И я, утомившись, сел на стул, самоотверженно скрестив руки на груди. Разимал судьба, если еще есть стрела. Какое счастье было в старые годы, когда при ремне, при ключе состоял камердинер, и на нем можно было взыскать, зачем перегорел ремень и зачем сам потерял ключ. Ничего не может быть вреднее для здоровья, как именно то, что нельзя выместить на ком-нибудь беду. Поди тут и берегись. Ланже, знаменитый физиолог Ланже де Л'Институт, его авторитета не отведет никто, раз подымался со мной в Монпелье по улице, идущей вверх от медицинской школы. «Куда вы торопитесь?» — сказал он мне, останавливаясь. Не у всех такие легкие, как у вас. И я вот не могу перевести духа. Погодите минуту. Я вам расскажу, от чего я задыхаюсь. Это очень любопытно. Вы верно знаете старого дурака? Здесь он назвал одного академика, которого имя так громко, что я не хочу обозначить его даже предательскими заглавными буквами. Элету Рамулей, он совершенно вышел из ума, а все призлая бестия. Меня он терпеть не мог и врал на меня всякую чушь. Я долго спускала ему, но наконец решился ему дать урок. «Как?» — говорю я ему. «Вы, негодный старикашка!» И взял его за плечо. При этом он сделал на мне повторение манипуляции. Я хоть и не Рамли, но чуть не вскрикнул. Говорили то-то и то-то, да и в заседании института. Знаете ли, что таких негодяев, клеветников, как вы? А старик, перетрусивший, растерялся, начал извиняться, уверял, что он не то говорил, что он вперед не будет. Я бросил его и выбежал вне себя на улицу. Ветер был скверный. Я пришел домой, и на другой день, мсью, у меня сделалось плехзи, плеврит. Мусью, и вот от чего я задыхаюсь. Не будь этот урод такой подлый, я бы ему дал пинка, два пинка. И этим вся первая буря разрешилась бы покойно и естественно, и у меня не было бы плехзи. И я не задыхался бы. Эх, каизверг. А ключей все нет. Что же я буду делать без них? «Сани пухтом де шахштва фуа. Коридорному звоните три раза». Встав тихо и торжественно, подошел я к звонку, жму три раза пуговку, входит горничная. «Нет ли, мадам, веревки перевязать чемодан?» «Де ла фисельву токи сю мюсью вутха. Веревки сколько угодно». Она приносит веревку, я шарю в кармане, чтобы сыскать франк, и нахожу ключ. Фу, как глупо! Я с ненавистью посмотрел на его бородку, на его дырочку, даже швырнул его на пол. Потом поднял и бросился в омнибус. Мелкий дождь, начавшийся с утра, продолжался. В омнибусе очень сальным и пропитанным особым, но скверным запахом, который распускался в весь букет в сырую погоду, были отмежеваны местечки для тощих и почти беспозвоночных французов. Втеснившись кое-как, я открываю окно. Я сказал молодому человеку, сидевшему против меня, как это странно, что в Париже такие же скверные и неудобные омнибусы, как были лет 20 тому назад. В Лондоне, в Швейцарии, везде омнибусы гораздо лучше. Молодой человек сконфузился, даже покраснел. «Да», — сказал он, — «конечно, этот омнибус не из лучших, но есть прекрасная другой компании. Впрочем, обратите внимание на лошадей. Какие лошади?» Лошади были посредственные, но патриотизм велик. «Что вы сделаете со страной, которая... так упорно, так ревниво, так глупо, так упрямо верит, что она — краса всей планеты. Что Париж — образцовый хуторок человечества и фонарь, зажженный на планете, по свету которого она гордо несется по своей орбите. Дело вовсе не в том, чтобы быть хорошим или счастливым, а в том, чтобы веровать в свое превосходство и счастье».